Ну так, в прошлый раз у нас такого библейского урока как такового не было, но у нас был разговор на очень важные духовные темы. И, наверное, такое тоже нужно. Но сегодня мы опять обращаемся к Евангелию. И так, сейчас мы... В прошлый раз мы остановились на 22 главе, на словах, знаменательных словах, где наш Господь, подтверждая замысел Божий относительно к нам, людям, говорит о воскресении мертвых таким необычным образом, где Он цитирует слова самого Господа Моисею спустя 400 лет или 300 лет после смерти Авраама, Исаака, Якова, если так можно сказать, Бог говорит: «Я есмь Бог Авраама, Исаака и Якова». И Господь говорит: «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». То есть, как церковь это подтверждает: «Ибо в нем живы все, которые почиют в могилах своих». Да? То есть в нем живы все.
Нет.
Да. И первая заповедь, которая говорит: «Я Господь Бог твой», тоже это подтверждает таким косвенным, конечно, может быть, не сразу видимым образом, но Бог говорит: «Я твой Бог». Он не только Бог Авраама, Исаака и Якова, но он в первой заповеди говорит: «Я твой Бог, и Бог не есть Бог мертвых, но живых, и мы тоже жить будем». Уже первая заповедь это открывает нам вот таким образом, что он является и будет являться и в вечности, будучи вечным Богом и Богом нашим. То есть и мы жить будем, как сказал Господь: «Я жив, и вы живы будете». И вот, когда саддукеи просто вот не ожидали такого ответа и были посрамлены перед всем народом, где они хотели, такой шуточкой, у одного человека была жена, и она умерла, а потом другой брат взял эту жену, и так все семеро, и так, хи-хи. Разве не смешно, если вы представляете себе воскресение мертвых? Но Иисус ответил им достойно. Не шуткой на шуткую, а глубокими словами на их мелочную, такую казуистику. И далее мы читаем. «А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Пару слов к тексту. Утверждается это на чем-то стоит. Но само слово, употребленное в греческом оригинале, оно зависит от сих двух заповедей. И закон, и весь закон и пророк. То есть что-то, что висит, то есть не просто основывается и потом строится на этом или как-то, но на этом от этого зависит, или от этого на этом висит, как на ниточке, как на веревке, все остальное. Это просто такой нюанс, довольно интересный. Что бы это могло значить, что, может быть, формулировка закона, обобщение закона, которое оно божественно как бы на небесах, а остальное все вот здесь земное наше, как вот это применить в земной нашей жизни, и как это, какие выводы из этого сделать, вот это как бы зависит от этого небесного, вот тоже там зависеть. Это тоже как бы, там этот корень висеть, он тоже есть в русском языке, да. И это также и в латышском, Но та откараис, ну то есть это как бы висит как бы на ниточке привязано. Вот это что-то фундаментальное, это как бы больше к небесам относится. Это не на земле где-то основывается, но от этого небесного вот как бы зависит, как бы веревочкой привязано вот все остальное. Да, так скажем, что к нам людям спускается с небес. Но это может быть просто размышление вот к этому образу речи, так если можно выразиться. И, ну, о самом событии. Ну, как мы говорили, тут экзаменационный день наступил, где все задают вопросы Иисусу. Иродиане приходят, говорят, можно ли платить подать кесарю или нельзя. Саддукеи, ну как же воскресенье будет, если там вот такой у нас был случай, семеро братьев, одна жена, все ее имели, хи-хи-хи. Что ты ответишь? Одним он хорошо ответил, опозорив их и лукавство их открыв. Вторым ответил достойно. И те, конечно, фарисеи, они, конечно, радуются, потому что, ну, это как бы конкуренты саддукеи. Он им ответил так, что они могли, ну, вот это, и посмеяться над этим, и порадоваться. Вот хорошо он этим саддукеям дал, но вот теперь мы будем спрашивать. И, конечно, законники и фарисеи, они, ну, ближе к законникам, но тоже вот спрашивают. Вопрос, конечно, тоже необычный в каком-то смысле. Но, потому что ответ на него должен быть общеизвестным. При том, что Иисус ведь что цитирует? Не что-то такое, что в Писании где-то только написано, там, кто это может найти, кто это знает, кто знает, кто не знает. Вот это же цитата из утренней молитвы всякого верующего иудея, которая начиналась со слов «Шма Исраэль, слушай, Израиль, Господь Бог твой един». Возлюби Господа Бога своего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всем разумением твоим, всей силой. Ну, там текст немножечко отличается, евангельский в этом. Они каждый день повторяли эти слова.
Да, вроде ничего нового, да?
Да, ничего нового. Вроде, ну, разве ты не знаешь, что это означает? Почему они вот задали такой вопрос? Я могу только гадательно как-то предположить, угадывать их вот эту мысль. Может быть, они надеялись, что так как Иисус достаточно оригинально ответил первые два раза, то там динарий покажите мне. Чье это отображение, чей портрет, или как здесь, ну вот такой странным таким богословским очень, ну, образом ответил, что их удивило очень. Может быть, они думали, вот если он как-то странно будет отвечать нам, мы все-таки, будучи законниками, будем его вот тут в какую-то дискуссию вовлечен. Может быть, их мысль была такая, что он ведь прежде говорил, верующий в меня не умрет. То есть, как бы свою личность постоянно ставил в центр веры. Я воскресение и жизнь. Верующий в меня будет жить, даже если умрет. Верующий, живущий верующий в меня, не умрет вовеки. Верующий в меня имеет жизнь вечно. Да кем ты себя делаешь? Часто он говорил: вы слышали, вы читали, а я говорю вам. Истина, истина говорю вам. А ведь истина — это не просто вот, ну, такое слово, которое там что-то поясняет, что соответствует фактам или реальности, или как. Но это слово, которое говорит о соответствии Богу. Бог истинен. Его слова истины. И если Иисус говорит: истина, истина говорю вам, то значит, это божественная истина. Они это понимали, что он как-то много на себя берет, им казалось. И вот тут, что тогда самое главное? Вот, может быть, он тоже как-то все это начнет так, что мы сможем, ну, какую-то дискуссию там начать, обличить его там в какой-то ереси, или, ну, людей к смущению, сомнению привести. Ну, вот, наверное, в этом было это искушение. А он тут как раз, если предыдущие два раза он говорил так, ну, довольно оригинально, скажем, да, отвечал, то здесь он отвечает, ну как, каждое утро каждый благочестивый иудей эти слова выговаривал своими устами, напоминая себе главное во всем законе. Иисус ничего нового совершенно. Вот как он утром сам это, может быть, сказал, как любой благочестивый фарисей, как любой законник начинал утро вот с этих слов. И он теперь их цитирует. Но я просто это говорю, чтобы мы понимали, что для них это немножечко звучало иначе, чем у нас. Мы каждый день этих слов не произносим. А они это произносили каждый день. Но это то же самое, что спросить христианина, какая самая главная молитва христианина. Ну, кто не знает? Отче наш, ну, все знают. Да. Тут примерно то же самое, я думаю. Вот такое, но они думали, что он что-то другое скажет.
Ну, это беспрекословное. Вот,
да.
Все.
Да, ну, может быть, вот тоже, вот если бы, например, кто-то бы, если его спросили, какая самая главная молитва «Отче наш», он бы сказал: самая главная молитва христианина – это молчание, например. Или это: Господи Иисусе, помилуй меня грешного. Ну, тогда можно начать спор. А если кто-то говорит «Отче наш», то тут и спорить не о чем, да? А тут они хотели, вот что-то, они на что-то надеялись, во всяком случае, я так понимаю. Ну вот, они ведь искушали его, искушая его, спросили: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим. Прекрасно. Какие все-таки это трудные слова. Ну, сегодня у меня было катехизационное занятие. В 9 часов утра начинается. И приходят также на это занятие, у меня было 4 школьника пришли. Ну, то есть дети. Подростки, дети. Одному там, по-моему, 10 или 11 лет, его сестре там 14 лет. Потом тоже еще 14 лет одному молодому человеку, 11 лет еще одной девочке. И вот теперь, ну, они идут в церковь слушать Слово Божие. Общаются с Богом. Они также, некоторые из них христиане, уже в христианских семьях. Но я спрашиваю: ну как, легко тебе? Ты с радостью шел в церковь сегодня? Говорит: нет, очень спать хотел. Но я говорю ему: но если тебе вчера бы сказали, мы завтра пойдем в аквапарк. Я бы первый встал, он говорит. Видите? И, может быть, было бы еще миллион разных вещей, из-за которых он бы тоже первым бы встал. А если церковь, Слово Божие, слушать, то спать хочу. Но ведь теперь же тебе интересно, теперь тебе... Да, я говорю, лучше, чем в аквапарке. Да, он говорит. Видите, даже для христианина это, ну, как бы... Ну, ладно, там дети, можно сказать, но взрослые ведь примерно же так же поступают и чувствуют себя, да? Если будем сказать, вот, завтра пойдем, и ты получишь 100 евро. Нет. Он бы первым туда бы устремился, может
быть. Нет, в определенном возрасте уже нет. Все равно бы и от 100 евро отказалась бы, правда же, Габриэла? Вы бы все равно сюда пришли.
Но я говорю о...
Ну да, не о нашем
уже,
поколении.
Да, да. Ну и, может быть, не о таких христианах, которые уже в церковь ходят. Ну, вот, ну что мне эти 100 евро, например, если мне... Ну что мне они? Ну что, у меня нет ничего такого, что вот если бы кто-то бы спросил, вот скажи, что ты хочешь, что можно купить за деньги? У меня ничего такого нет. Но буквально ничего такого нет. Потому что все то, что мне нужно, как бы, ну, я как бы и имею.
Вы знаете, вот я тоже все, пенсия маленькая. А вот всю неделю я переживала, что, ну чего я... Вот у меня все вроде бы, ну как, для жизни. Я сыта, одета, обута. Вот ну чего мне надо еще, чего я ною? Понимаете, вот такое вот уже...
Ну просто, знаете, с волками жить, по волчьи выть. Все пенсионеры воют. И вы туда же.
Нет, вы знаете, я пришла, я вот на русском языке сейчас нет, а в Латвии никакой передачи на русском языке. Новости я узнаю только... из газеты. Но когда я в газете прочитала, какие премии получили вот, приближенные к власти, у меня опять я думаю, боже, ну как люди живут и как они живут.
Ну да, знаете, вот ну, главное, нужно себя в то время успокоить, вот как вы себя успокоили. А что мне не хватает?
Ну, да, чего мне не хватает?
Ну что мне не хватает? Я понимаю, если у человека говорится, о, если бы я это купил, если бы я это...
Оно а мне что не так?
Ну а что мне надо? Мне не надо. У меня все есть. Да, если, да. Если, ну разве ты не хочешь там, ну не хочу я. Или разве ты не хочешь, да если бы я хотел, я бы купил. Если что-то подороже, ну мне не надо. То есть,
я так привыкла жить.
Да, конечно, да, совершенно. Ну, конечно, в молодости там больше страстей в человеке, да, больше каких-то там грез.
Я бы то, да, я бы это.
И как-то, но в дед нас жизнь учила. Сколько раз мы получали то, что мы так хотели. И потом, да не нужно нам это. Да. Вот. Мы уже научены, и Богом научены, и жизнью научены, и всячески научены. Это другой разговор. Ну вот, то есть, как бы легко сказать, возлюби Господа Бога своего, но сердце человека, оно таково, что оно во грехе. Оно не может Бога так возлюбить. Это звучит очень просто. А почему мне Бога не любить? А, только не люблю я его, если так, ну, сказать о любом человеке. Я всегда вспоминаю, буду об этом всегда говорить, что самый такой необычный разговор на эту тему у меня произошел с архиепископом католическим и кардиналом, теперь уже бывшим архиепископом, но ныне еще все-таки кардиналом-пенсионером, потому что там тоже в Риме не все кардиналы равны. Если тебе уже за 75, то ты уже не можешь голосовать. Ты там можешь сидеть, и ты кардинал, у тебя такая же шапка, такая же ряса, все у тебя такое же, но только рук ты, или, но бюллетней ты не можешь ну, употребить там голосование, да. Ты уже не можешь, ты уже только почетный такой, да. Вот. Ну, и он всегда повторял, когда его спрашивали, как тот богатый юноша, что мне делать, чтобы обрести жизнь вечную? Он всегда говорил, возлюби Господа Бога своего от всего сердца. То есть это у нас было в такой дискуссии, где мы говорили о Евангелии, о прощении грехов, об искуплении. Вот. Какое Евангелие, какая благодать, заповеди. Ведь так просто сказано. Соблюдай и будешь жить. И вот то, что я вам уже рассказывал, по-моему, в прошлый как раз я упомянул это в одном разговоре, где было о том, как объединиться лютеранской католической церкви Латвии. Когда он опять это высказал так, я его спросил, а вы хоть сами это соблюдаете? Вот вы так всем советуете, вот с такой легкой рукой. Как будто это там расплюнуть. Ну так, попросту говоря. Раз, два и сделал. Вы это хоть месяц своей жизни, хоть день делали? Он вдруг первый раз он об этом задумался. Так это же вы в его уже 75 с лишним. Он первый раз об этом задумался. Хотя христианин об этом постоянно ведь как-то вспоминает и воздыхает о своей немощи. А он первый раз, ну хотя бы час, я говорю, хотя бы 5 минут в своей жизни вы так любили Бога, как вы только что сказали, это так просто. А ведь сказано постоянно. Хоть минуту. Он так опешил. Он так смутился. И действительно, я вижу, что это, ну, он не рассердился, нет, он не прогневался. Это тоже хорошо о нем говорит. Он был перед таким удивлен, и так неожиданно это все было, что это к нему отнесли. Вот всем давать совет, он мог такой. А сам-то хоть минуту, если, ну хоть минуточку. Вы так жили? А вы с такой легкостью об этом говорите. И он сказал, да, наверное, нужно будет идти в чистилище. Грешен я, то есть. Это хорошо. Что
да,
он это
осознал.
Понял. Что он осознал. Ведь он мог сказать, а, чего там я каждый день так делаю. Да? Но он так не делает. Да? Вот. То есть, заповедь звучит очень просто. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. А происходит это только от благодати, прощения, от той милости, которую мы обретаем в Боге. Вот тогда та любовь, которую он изливает на нас, она возгорается в сердцах наших. И мы можем возлюбить и Бога, и ближнего, начинать, ну так, еще вначале немощно. Но мы знаем, что в вечности это просто так будет. Мы будем это... Так, такие будут в нас чувства, такой будет у нас в нас дух. И дальше, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается, или от них зависит весь закон и пророки. И тут вы видите, это как бы очень кратко. Тут даже... Нет, вот в других Евангелиях есть продолжение вот этого события, так скажем. То есть я сейчас посмотрю, тут вот эта ссылка. Посмотрим. Ну да, от Луки очень хорошо, 10 глава. Там это все для пояснения прочтем. От Луки 10 глава, двадцать пятый стих. И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал, «Что в законе написано, что читаешь?» Это уже не первый раз, то есть... Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. То есть фактически та же самая конфронтация этого человека с этой заповедью. Ну вот ты так хорошо все знаешь, делай так. Можешь ли ты? Делаешь ли ты? И тот сразу стал в оправдании, ну как будто о Боге, он ну, так даже до этого не додумался, но он спрашивает, желая оправдать себя, как сказано. А кто мой ближний, мол? Кого мне любить? И тогда Иисус рассказал притчу о добром самаритянине. Вы знаете, да, шел некий человек там, из Иерусалима, Иерихон, напали на него разбойники и так далее, и так далее. И делает и так же, в конце концов. То есть, мы видим вот такое продолжение. Ну, интересно, вот то же самое Евангелие от Марка, 12:26. Посмотрим, как вот это же... Или, ну, может быть, тут не то же самое от Луки было событие, но такое же примерно, да, такое же примерно, которое нам показывает, что это уже не впервые, может быть, даже такая беседа происходила. Ну вот. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им, то есть саддукеям, отвечал, подошел, спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль. Вот видите, тут еще длиннее. То есть начало, вот как вот я вам это говорил, это утренняя молитва всякого иудея. Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душою твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей заповеди, сих заповедей нет. Книжник сказал ему, хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. И Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, недалеко ты от Царствия Божия.
Если ты соблюдаешь вот так.
Нет, если ты даже это хоть знаешь, вот. Ты близко. Если соблюдаешь, то уже в Царстве Божьем, конечно. Потому что соблюдать это можно только силою Христовую, только силою Евангелия, которая исцеляет нас и делает чадами Божьими. И что интересно, после сего никто уже не смел спрашивать его. Вопросы закончились. То есть, но здесь, если мы можем сказать, ну вот, очевидно, Марк, и Матфей пишет об одном событии. Только Матфей как бы окончание этого не дает всего этого. Да? То есть, что когда собрались фарисеи, Иисус спросил их вот это продолжение. А закончилось, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. И тут вот этот человек, который его спрашивал, искушая, радостно вторит. Все с ним, с Иисусом все в порядке. Воистину, это лучше всего остального. Это самое главное. Это тоже примечательно. Что в тот момент что-то такое ну, произошло в сердце хотя бы этого человека. Что он видел, что Иисус ничего ложного, ничего неправильного не говорит. Это значит, что среди фарисеев, и книжников, и законников были тоже очень разные люди. Были те, которые хотели, ну, всячески, ну, как-то осудить его, найти причину для этого осуждения, там и всякие козни ему строили, и уже знали наперед, что он плохой, а были все-таки люди открытые. Вот это тоже очень важно. Что этот человек с радостью прослушал ответы Иисуса и подтвердил этот ответ. Но дальше, что интересно, дальше Марк нечто пропускает. А Матвей говорит о том, что сейчас начинается такая беседа, где Иисус задает вопрос. Они закончили свои вопросы, и он теперь спрашивает их. И вот заканчивается эта тема, и никто не мог ответить ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Вот у Марка мы слышали, что вот как бы вот после этого, но там еще было очень важное собеседование, так скажем, которое упоминает именно Матвей. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. Опять, чтобы представить, ну, как бы, те ощущения, которые были в людях, которые это слышали, будучи там рядом. Или, если так можно сказать, насколько это возможно, самим переселиться в то время и быть, ну, если так можно выразиться, информированными свидетелями тех событий. Хотя, конечно, мы не можем такими быть только через Евангелие, только через Писание. Оно, конечно, намного беднее, нежели сами события, о которых оповещают нас. Вот. Чтобы понять, ну, несколько слов мы должны прежде сказать. Он спрашивает: кто Христос? Что вы думаете о Христе? Они отвечают: сын Давидов. Когда Иисус входил в Иерусалим, что народ восклицал? «Осанна сыну Давидову!» То есть они встречали его как Мессию. Но сын Давидов по отношению к Мессии был, так скажем, ну, титул политического Мессии. Царя грядущего править здесь и земное царствие устанавливает здесь на земле. Это означает сын Давидов, потому что Давид был земным царем, это его наследник. И вот Иисус расширяет этот вопрос и всю эту тему. В тот момент, может быть, кому-то казалось, что вот-вот, когда они ответили: Христос является сыном Давидовым, он бы сказал: у меня все документы в порядке, я сын Давидов. Вы же слышали, как меня приветствовали? Теперь я могу бумаги все предъявить. Что интересно, что после разрушения Иерусалима, когда император Веспасиан хотел найти людей, которые могли, ну, опять какую-то смуту поднять, а могли поднять смуту, в первую очередь, наследники Давида. То есть, сыны Давида, которые могли документами доказать, что они произошли от рода Давидова. И он нашел таки двух. В Вифлееме. Родственников Иисуса, которые могли документально доказать, что они наследники трона, могут претендовать. Но они были, ну, ведь тоже, ну, может, у тебя документы в порядке, но у тебя нет на это никаких ресурсов, и ты не имеешь никакого авторитета, никакой власти, и ты, ну, значит, ты безвреден. И так и решили римляне, что это люди, у которых имущество, ну, небольшое. Они обрабатывают землю своими руками. И что они совершенно не представляют никакой угрозы для римского государства. Как трононаследники. И с тем дело и закончилось. Это было после разрушения Иерусалима. То есть у Иисуса документы все были в порядке, если так можно сказать. Эта фраза, конечно, звучит из одной комедии латышской. Есть лимузин цвета белой ночи. Да? Там где-то бабуля, которая там выиграла в лотерее «Жигули», она там этому гаишнику милиционеру говорит, у меня все документы в порядке. Да. Да, да. Это мой Круз Дайлс. Да. Вот. Тут у Иисуса тоже вся эта родословная, она была сохранена. Она еще была сохранена еще позже в его клане, в Вифлееме. И, ну, кто-то мог подумать. Они ответят, сын Давидов, он скажет, ну, я же являюсь сыном Давида, ну, что же вы меня не принимаете? У меня все документы в порядке. А он не говорит так. Он указывает на то, что сын Давидов или Христос — это не просто царь мирской, человеческий.
Но он не земной.
Не земной царь, да. Он не земной царь. И он цитирует здесь 109-й псалом, где Давид называет Христа Господа. Давид говорит, сказал Господь Господу моему. Господь Господу моему. Кто же это господин или Господь Давида? Это Христос. Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И это какой-то момент истины. Они вдруг осознают, кто перед ними стоит. Кто с ними говорит. Ибо они видели в нем столько проявлений божественных, удивительных, неизъяснимых, совершенно, ну, нужно быть полнейшему безумцу, чтобы это не видеть, не понимать. Тем не менее, они такими были. Потому что неверие делает человека безумцем. Полностью. И тут они начинают думать, потому что тут Господь не просто что-то утверждает и говорит, прежде, нежели Авраам был, я есмь. Когда они хотели его камнями забросать, убить. Это бы прежде уже все было. Когда он говорил, что едущий его тело и пьющий кровь его не умрет вовек, будет иметь жизнь в себе. Кем ты себя делаешь? Что ты говоришь? Это же были только его слова. Они были истинными словами. Но это не было в Писании. В Ветхом Завете. И вот Иисус говорит. Вы же читали. И прочтем 109-й псалом. Псалом Давида. Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни. Из чрева прежде денницы, подобно росе, рождение твое. Клялся Господь, и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека. Господь одесную тебя, он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, ну и так далее. Очень страшные дальше слова, я пока не буду читать их. Вот. Но здесь говорится о Мессии, который сидит одесную всемогущего Бога, и врагов которого сам Бог низвергает в подножие ног его. И он будет властно властвовать среди врагов своих. Не среди друзей, не среди рабов, а среди врагов. И тут вот эти фарисеи стали как бы очевидно. Они ничего не могут сделать, они хотят что-то делать. Они враги этому Иисусу. Но он являет им свою власть, и они ничего не могут с ним сделать. А ведь это было уже прежде сказано. Властвуй среди врагов своих. Проявляй свою власть, подчиняя врагов своих, в подножье ног твоих. Это не только, конечно, к фарисеям относится. Это относится ко всем безбожникам, которыми мы когда-то являлись. Он не просто их уничтожает или что-то. Он правит среди них. Он делает их чадами Божьими. Но даже те, которые не подчиняются и не хотят ему подчиниться, они все равно должны ему подчиниться. Его всевластию. О том свидетельствует распространение Евангелия в мире. Разве люди хотели принять это Евангелие? Нет. Разве, ну не знаю, крещение Руси? Мы говорили о ней сегодня вкратце. Но не крещение Руси, но Владимир. О Владимире мы говорили. Что там Даугавское вот побережье платило дань Владимиру. И там были, ну, православные церкви, там Ерсики и еще там такие были. Ну, очевидно, какая-то миссия происходила, православная тоже еще в древности. Разве Владимир принял Евангелие, и народ принял Евангелие, потому что уверовал в Евангелие? Да нет. То, что он мог породниться с императором византийским. Потому что там политически от этого была какая-то выгода. Но Русь была крещена. Евангелие проникло туда. И до сих пор христианство в России существует. Не потому, что люди это хотели. Как в советское время было. Ну, борьба с религией, с предрассудками там прошлого. Вот эти бабульки четыре умрут, которые в храме сидят. Они оказались бессмертными.
Да, точно.
Да, да, они оказались бессмертными, эти бабульки. Заходишь через 20 лет, там опять четыре бабульки сидят. Так что же, давным-давно должны были умереть. Оказывается, они бессмертные бабульки. И через 20 лет они тоже опять сидят там, эти бабульки. Даже, ну,
прибавляется.
Даже прибавляется, мы видим теперь, не только бабульки сидят, теперь и молодые люди сидят. Вот удивление, вот откуда у бабулек вот еще такое потомство возникает. То есть мы видим, что Слово Божие распространилось по всему миру, во всех народах. Среди врагов властвует Господь. Не потому, что люди говорят, ах, как нам нравится Евангелие, как мы его любим, как мы его читаем. Как...
Нет.
Совершенно не поэтому. Разве это не чудо? Это чудо, которое... То, что в псалме сказано. Властвуй среди врагов своих. И это слово, которое так неприемлемо, его так не хотят люди иногда, так противятся ему. Оно все равно повсеместно проповедуется. И Библия чуть ли не в каждом доме. И переведена на все языки мира. И Слово Божие идет победоносным своим шествием по всему миру во все времена. Властвуй среди врагов своих. Так он и властвует. И одно и то же Слово Божие и поражает, и, ну скажем так, ведет к осуждению неверующих и спасает верующих к жизни вечной. Это очень удивительный псалом, очень сильный псалом. Но теперь немножечко как бы по тексту. Текст очень примечательный, и в нем, ну, очень важная тайна Царствия Божия, я бы сказал так. Но мы знаем, что у нас в Библии везде написано «Господь, Господь, Господь, Господь». В большинстве случаев словом «Господь» закрывается имя, личное имя Господа Бога, Яхве или, ну ладно, Иегова, не будем, ну там, говорить о том, как это правильно произносится, да, по существу. То есть там имя Господне, Иегова или Яхве. И как тогда прочесть, вот скажем, 109-й псалом. «Сказал Иегова Господу моему». Потому что второй Господь – это Адонай. Что в переводе означает «мой Господь». Потому что Адон – это Господин. И вот тут мы в Библии видим, в русском переводе, в латышском мы этого не увидим. Но в оригинале мы это видим. Там две личности триединого Бога. Личность Отца и личность Сына. И сказал Господь Господу моему, сиди одесную мою. Но как мы в символе веры говорим, вошел на небеса, сел одесную Бога всемогущего Отца, откуда он придет судить живых и мертвых. Да? Это к этому псалму, на этот псалом ссылаются очень многие места из апостольских посланий. И, ну, там очень много таких тем, которые мы могли бы вот тут смотреть, но мы, ну, только вкратце здесь, да, вот как раз. То есть вот этот Адонай, Господь, он во многих местах Библии. И везде, где этот Господь, под ним вот это еврейское слово Адонай, Господин мой, это все относится ко Христу. Это пророчество о Христе во многих местах. И мы, конечно, это не видим ясно, потому что наш перевод этому не способствует, а, скорее всего, ну, как бы затрудняет вот это, ну, как разбирается. Конечно, этот Адонай, он тоже назван Иеговой. Вот это очень интересно. То есть, что там видно, триединое божество во всех этих пророчествах. Например, пророк Исаия, где ему вот дано видение Господа Бога. И где мы читаем в книге Исаии в 6 главе. «В год смерти царя Озии видел я Господа, Адонай, Господа моего». Если так перевести. «Господа, Адонай, сидящего на престоле высоком, и превознесенным, и края рис его наполняли весь храм. В Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, 2 закрывал каждое лицо свое, 2 закрывал ноги свои, и 2 летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Кому относится это прославление? Ну, конечно, к тому, кто сидит на престоле. Тот, кто назван Адонай. Но они говорят: «Свят, свят, свят Яхве Саваоф». Иегова Саваоф. То есть к нему относится то же самое имя Святое Божие, что и то, что мы, ну, классически говорим, ну, обозначаем, не переводим, обозначаем словом Господь. Да? Там имя Божие, Иегова, за всеми этими, где написано Господь. Кроме вот тех мест, где написано Адонай. Там тоже написано Господь. Но здесь мы как бы затрагиваем тему триединства Божие. Где первая личность Бога или ипостась Бога, Отец. Вторая — это Сын или воплощенное Слово ныне. Или Святой Дух как третья ипостась. Мы говорим о едином Божестве в 3 ипостасях. И вот к этой второй ипостаси относится как раз то обозначение Господь, где это так в данном случае является переводом древнееврейского слова Адонай. И где в 109-м псалме, как это и цитирует здесь Иисус, что сказал Господь Господу моему: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих». То есть иудеи это знали. Ну, нам, может быть, это так немножечко, ну, кому неожиданно, кто об этом знает, кто не знает. Но они читали Библию и знали ее на оригинале. Что там написано? И, конечно, им это прямо вот в глаза все падало и привлекало их мысли, что же там сказано. Нам с нашим переводом труднее. Господь Господу моему, ну, там один Господь и другой. Ну как-то у нас это все неясно, да, выражено. Но им же было ясно, они же об этом думали, они же знали, что этот Господь, которого назвал Давид Господом своим, является личностью не земной, а божественной. Они же знали об этом. То есть Мессия, да, по плоти, как пишет апостол Павел, я процитирую, мне кажется, это, ну, лучше этого не скажешь, да, это послание к римлянам, 9 глава, одно из таких примечательных мест, где говорится о Христе как истинном Боге, истинном человеке. То есть, он говорит: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». То есть израильтян, которым принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Так он пишет. То есть по плоти сущий над всеми Бог. И вот тут это воплощение Бога, Сына Божия, Господа, которого своим Господом назвал Давид. Он одновременно и сын Давидов, и Господь Давида. Да, его происхождение от вечности. Когда это Давиду? 1000 лет тому назад. Уже это было сказано. Но сын Давидов пришел только теперь. Только ныне. И, наверное, в этот момент они притихли, потому что они или поняли, или хотя бы задумались над этим. И поняли, что их представление о Христе очень однобоко и неверно. Что вот придет земной царь, ну вот как царь, ну, если бы Христос бы взял такую власть, ну, они бы прессовали его бы как царя. Ну, много у нас там таких Давидовичей. И там живут, и там, там, то есть, может быть, их сотнями. Вот как говорят, что у Чингисхана 15 миллионов потомков. Ну что, не могут же все 15 миллионов стать Чингисханом. Вот если кто-то из них станет, то мы будем его как Чингисхана приветствовать. Да? Ну, примерно такое представление. Да? Вот возьми тогда власть, и мы за тобой последуем. Он говорит о власти, которой больше. Намного больше. И где он и смертью, и воскресением, и вознесением своим садится одесную Бога всемогущего Отца. Откуда он придет судить живых и мертвых? И властвовать ему надлежит, как говорит апостол Павел, пока все враги его не будут подножием ног его. И вот тут есть над чем задуматься, врагам его особенно. И поэтому после этого дня никто не смел уже его спрашивать. Вот ощущение евангелистов, которые при этом присутствовали, было такое, что в этот момент что-то случилось. И тем не менее, ничего не изменилось. Случилось, но не изменилось. То есть поняли, что там нечто для них непостижимое, сверх того, что они думали, и вдруг какой-то момент истины. Может быть, очень неприятный для них. Конечно, мы тоже, ну там, не можем все до конца понять. Потому что, ну как, ну там присутствует, сколько этих фарисеев там было? Ну, может быть, 20. Сколько из них потом восклицали, распни его? Может быть, никто из них не кричал. Может быть, другие какие-то 20. Другие какие-то 200. Или 1000. Мы не знаем, сколько их. Но фарисеи так фарисеи. У нас, кажется, это одни и те же фарисеи были и там, одни и те же были и там. И все те же. Может быть, нет. Скорее всего, нет. Может быть, кто-то и задумался, кто-то и размышлял, до кого-то и что-то дошло. Не будем упрощать вот этот такой общий облик фарисеев. Все они одно лицо, все они одно и то же. Нет. Они так же, как люди, друг от друга отличались. И сразу сказать, что они потом его распяли, те же самые, мы не можем, мы не знаем. Может быть, что тогда является, не знаю, чудовищным каким-то безбожьим, озверелостью какой-то совершенно сатанистской. Иначе не объяснишь, если в тот момент они что-то поняли, а потом они поступили так. Но, может быть, это не те, может быть, другие. Мы не знаем. То есть, сказано там фарисеи, сказано там, ну, вот те уже, и все остальные тоже, правда, с того дня уже ничего не спрашивали. Они были поражены вот этим моментом истины о Христе, о Спасителе. Ну, а Господь идет дальше по тому пути, который уготовил ему Господь, Бог, Отец его, по пути креста и того спасения, которое на кресте совершается. Ну вот, здесь мы остановимся. Есть ли какие-то, да, может быть, вопросы? Потому что тема следующая уже, она достаточно такая обширная. Здесь немножечко приостановимся все-таки. Сегодня 17-е.
А как у вас богослужение будет проходить? Сейчас же опять запрет какой-то.
Да, вот это как раз мы можем вот еще уделить этому времени. Угу. Сейчас новое постановление, что если невозможно 2 метра обеспечить, то нужно надевать маску. И, ну, как бы церковные служители не должны пользоваться маской, да, ну, они как бы от этого освобождены, но вот прихожане, например, как у нас в латышской церкви будет, угу. То есть все будут в масках, и мы будем предлагать тоже, у нас маски уже куплены, мы сможем предложить тем, у которых не будет. Потому что у нас, ну, так как приходили до сих пор, ну, 2 метра соблюсти очень сложно. И там, где проходят друг друг мимо, если там еще рассядутся, то еще более-менее, но все-таки почти 2 часа богослужения, поют, собираются вместе. Это все факторы риска, вот те, которые вы как все перечисляют. 1, 2, 3. Долго находятся в помещениях, поют, ну, близко, не соблюдая вот как раз вот этих дистанционных мер. И, ну, конечно, поэтому мы решили, что, ну, мы не знаем, может быть, завтра придет меньше людей.
Ну да, Тамара уже позвонила, что ей, не знаю, кто ей категорически запретил.
Ну, и Михаил, наверное, кто ей может запретить?
Ну, наверное, еще? Сын или
ну, кто
доктор.
Еще? Ну, доктор, может быть, да. Ну, да. То есть, ну, я думаю, что мы там в межапарке все-таки, ну, можем рассредоточиться, просто нужно как-то организовать это, потому что в прошлый раз все сели в одну сторону, все, а вы только с Тамарой вдвоем на той стороне. Хотя, если бы пересесть там, ну, не знаю, троим, четверым на ту сторону, то тогда было бы все нормально, да? Ну, к алтарю там хоть так. Там Алексей там показывает, сколько кто там, и вы да, вы нет. Вот. Но я думаю, что можно тоже одевать маску. Это было бы тоже нормально. Но такого, что в обязательном порядке, наверное, ну там мы можем этого избежать.
Нет, мы там мало.
Да, нас мало.
Мало.
Ну да. Но все-таки нужно как-то, если вы видите, ну там, скажем, кто-то сел близко к вашим как бы законным местам. Вы уж туда, ну, не идите, идите на вторую сторону, там, где можете найти, ну, как бы, посвободнее место. Вот. Ну, я не знаю, я еще не совсем определился, вот при распределении причастия, одевать ли мне маску или нет, потому что, в принципе, мне не нужно одевать маску, ну, как бы, по закону, но, может быть, не знаю, может быть, я одену, чтобы, ну, если... Вдруг, чтобы никого не заразить, потому что я все-таки говорю в тот момент.
Ну,
да.
Причастие.
Причастие,
а
да.
Остальное время что нет?
Остальное нет. Ну, вот я подумаю, как насчет причастия. Может быть, я надену. Но, может
ну,
быть...
очень хорошо, что вообще не запретили его.
Ну, отлично.
Да, то где бы, хотя все эти спортивные тренировки, все,
да,
все будет
да.
с сегодняшнего дня запрещены.
Да, да, да.
Уже не хоккей запретили.
Ну вот.
Хотя они там на льду, что я не в масках у них, и все равно.
Но знаете, как очень необычно. Вот хоккейные команды разные, футбольные, очень болеют. Потом в раздевалке они вместе. Потом все-таки они очень сильно дышат. Да, там. Ну, но как-то вот статистика показывает, что эти спортивные команды, командные игры, они очень опасны вот в этом смысле.
Угу.
Болеют. Болеют даже пляжные эти волейболисты, где вообще это, они только вдвоем в каждой команде. Да? Ну или там в раздевалках, или там где-то, не знаю, что-то, какое-то вот такое общение. После того, ну не знаю, может быть, этот вирус там при физических каких-то нагрузках очень размножается, не знаю, очень резко, и что вот эта концентрация в воздухе завышается очень сильно, мы не знаем, но очень много вот таких случаев. Но слава Богу, нас не закрыли, потому что в церквах довольно мало случаев. Хотя, как я уже перечислял, все факторы риска, все. Долго находятся в помещении, тесно общаются, потом мы еще там сидим, там чай, кофе пьем. Ну, мы это реже, да, но все равно. То есть, и вроде ничего. Но как-то Бог хранит. Это действительно на все воля Божия. Как уж Бог решит. Но теперь главное, что нас так не прижали, только вот маски требуют. И что было написано, сколько можно в церкви находиться одновременно прихожан. Вот мне сейчас нужно будет вспомнить, сколько у нас, какой размер церкви, рассчитать квадратуру и поставить вот такой. В церкви одновременно могут находиться 100 человек, например, или 120. Или 90, да.
Не, ну семья, одна семья, они же.
Они могут рядом, не соблюдать дистанцию, да. Одно домашнее хозяйство может сидеть все вместе, да. Но концентрация вот этих людей все-таки из расчета 3 квадратных метра на человек. И если у нас тут 300 квадратных метров, да, вот эта церковь, то, ну, значит, это 100 человек. Ну, я не знаю, как считать балкон.
Там квадратуру. Там у вас певцы на балконе?
Ну, нет, на балконе у нас не только певцы. Певцы, когда певцы есть, это по праздникам. А так, в принципе, у нас там тоже человек 20 сидят на балконе. Угу. Но это разгружает нам, конечно, вот низ. Угу. Но это считается на балконе отдельная квадратура или вместе, я не знаю. Это как считать. Иди и пойми, как это все. Но вот видите, как-то нужно нам это время переждать, потому что я понимаю, что Господь учит нас, потому что люди не каются. Они удивляются, почему в Латвии так хорошо было все. Почему на первом месте в Европе. Почему у нас лучше, чем у остальных. Потому что у нас самое лучшее правительство и самые лучшие эпидемиологи, и мы самые лучшие люди, которые все соблюдают. Вот почему у нас лучше всех. Но и сейчас то же самое правительство, те же самые эпидемиологи, и те же самые. И соблюдать будем строже, но ситуация хуже.
Мне кажется, такие более дисциплинированный народ, что ли, я так думаю. Тоже имеет значение.
Ну, от немецкого орнунга там что-то есть, да. Это все-таки, да. Ну, это уже такое культурное такое, ну, такое больше такое, что подчиняется, ну, как бы закону, законопослушность такая. Ну, у латышей, у немцев, ну, у европейских народов это есть. У россиян, к сожалению, меньше, да, скажем так, да. Это не потому, что народ хуже, но потому, что так, у этого есть культурные какие-то свои, ну, корни этого всего. Так что, и теперь вот будем удивляться, почему теперь слушаем еще больше, еще лучше все это, а у нас становится хуже. Вот и думаете, что на все воля и благодать Божия. И пока не додумаетесь, до тех пор Господь учить будет. А то, что мы понимаем, что Он просто берег Латвию, и это Его благодать, а мы говорим, нет, это мы сейчас все изучим. Даже вот целая сейчас команда ученых занимается. Какой особенный ген у латышей? Я бы сказал, ну каких латышей? У латвийцев тогда уж. Ведь как? Мы же не можем сказать, что латыши не болеют, русские болеют в Латвии. Да нет, одинаково. То есть какой ген у латышах, какая разница? В русских, значит, его нет. Но они также в Латвии не болеют. И финны также не болеют. И все остальные также не болеют, которые в Латвии живут. Это латвийцы, не латыши. Но какой там ген у латвийцев? Ну подумайте, вы ученые. Башкой-то своей. Но все хотят естественное объяснение. Без Бога. Все хотят объяснение без Бога. Чтобы... Если Бога нет, то слава Богу. А если Бог есть, то не дай Боже, как этот безбожник говорит. Да?
Я как почитала историю, то думаю, ну действительно, Господь, вот, ну как, благосклонен. Ну, да. Может, другие слова, а у меня других слов нет. Да. Более благосклонен.
Знаете, да, как-то это место для Господа Бога очень важно. И, конечно, Он очень учил народ, который здесь живет, после Первой мировой войны. Не было территорий, населяемой в большинстве, преимущественно одним народом. Не было территорий во всем мире, которая была бы больше разрушена, чем Латвия. Вот не было такой территории. После Первой мировой войны. Это действительно было страшно, сколько людей погибло, как это все было. И ну, я тоже удивляюсь латышам в какой-то мере, потому что там много очень таких необычных каких-то проявлений. Представьте, в современной военной теории, если какая-то, ну не знаю, там, или рота, или полк, или дивизия, потеряла больше 7% живой силы. Это значит, морально это люди совершенно сокрушенные, все остальные. 10% это сразу нужно отзывать весь полк и пускать на какую-то рехабилитацию. Во время Первой мировой войны от батальона оставалось 20-15%. Представьте, вот какая бойня была. И чему удивлялись? Те, которые выжили, шутили, как будто ничего не случилось. Конечно, они свое проплакали, и все, и свою скорбь испытали, но они так могли сразу возобновиться. Это было удивительно, это было совершенно против всех. Ну, теории войн. Совершенно необычно. Это было то, чему удивлялись генералы, чему они удивлялись. Почему латышские стрелки, которые потеряли 80% живой силы в какой-то там битве, оставались боеспособными. Как это может быть? Ну, так это случилось. У Бога были какие-то свои тут взгляды и виды на происходящее. Так что, ну, да, это место, оно особенное, и не зря мы единственное государство, которое поет: «Боже, благослови нашу землю, благослови Латвию». Почему-то другие народы так не поют. Я не верю, что поэтому, что, ну, наш народ лучше или как, но на что-то необычное тут происходит.
Ну, больше тянется к Богу, по крайней мере, все-таки. Да,
все-таки,
то, что у нас тут лютеранство, и то, что у нас более-менее чистая вера, все-таки это большое значение.
Это имеет большое значение. А мирской человек этого не понимает. Он даже в генетику хочет там изучить. Хотя это видно же, что это, ну, абсурд, то, что они даже само, что они задают вопрос. Причем тут ген в латышах каких-то? Это во всей земле, во всем народе, который из разных народов населяет здесь это место. А они будут изучать какую-то национальную особенность. Да такой смеси, которая какая здесь в Латвии, да мы не найдем в другом месте нигде.
Да, чистых лучей практически сколько осталось?
Ну, если только я.
Да.
У меня отец русский, мать латышка. Дедушка русский, бабушка латышка. Моя мать латышка, у которой мой дедушка был отец русский. Mm-hmm. Его жена была латышка, у которой отец был немец. А мать латышка. И та мать латышка, которая была мать латышка моей бабушки латышки, у нее мать была латышка, а, ну, прадед, скажем так, был швед. Но последний чистый латыш был в моем роду, так, чисто этнически, до Северной войны. Если был, там просто я не знаю уже, что было. Там просто я уже не знаю.
Да, смесь шведов, немцев, русских.
Белоруса, да. Мой отец был белорус, да, ну так скажем. Ну, может, поэтому я такой упертый.